Христос воскрес! Прочитаем из Евангелия от Матфея, 27 глава. Будем читать с 45 стиха. 27 глава, с 45 стиха и ниже. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или-или, лама самохвани, что есть, Боже мой, для чего ты оставил меня?“ Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: „Илию зовет он“. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: „Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его“. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения, и все произошедшее, устрашились весьма и говорили: „Воистину, он был Сын Божий“. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, Иосии и мать сыновей Заведея». Мы прочитали с вами, возможно, одну из самых трагических историй, эпизод жизни Иисуса, смерть Его. Создается такое ощущение, что все вокруг буквально пропитано болью, скорбью, страданиями. И даже природа выразила свое отношение к тому, что происходит вокруг. Мы читаем: «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Шестой час, по нашему исчислению, получается, что примерно это был полдень, 12 часов дня, так называемый полдень. Девятый, соответственно, 3 часа дня. Я думаю, что вы понимаете, что обычно в это время никогда не темнеет. Что-то произошло особое. Распятие редко заканчивалось, и смерть распятого так быстро. Обычно она затягивалась на достаточно большой промежуток времени. Это могло быть и 5 часов, и 10 часов, и 12 часов, и 16 часов. Все зависело от возможностей человека, который висел на кресте, от того, насколько сильно сердце, насколько высокий гемоглобин и многое другое. Христос умер сравнительно быстро, однако это ни в коем случае не говорит о том, что было все легко. Да, наверное, не самая жестокая и мучительная смерть на кресте, но вместе с тем, она по-своему ужасна, потому что мы знаем, что в этот момент Господь испытывал не только физические страдания, что, может быть, было в меньшей степени так тягостно, сколько переживания оставления Всевышним Богом Отцом. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли в святой град и явились многим. Потрясающая картина, описанная евангелистом Матфеем. Больше нигде никто из евангелистов не упоминает ничего подобного. Ну, может быть, просто и как бы история такая не для слабонервных. Завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Кто-нибудь знает, толщина какая была у этой завесы? У завесы была толщина примерно в 4 пальца. Разодрать такую завесу вручную было невозможно. Ее резать можно было только пилой. Вот она разодралась. Традиционно в христианстве понимают этот текст как открытие доступа во святой святых. Вы знаете, что храм был устроен таким образом, что он состоял из нескольких пределов, и вот самый закрытый предел – это святой святых. Туда даже священники не могли входить только один раз в год для того, чтобы покропить жертвенной кровью на ковчег завета. И очень быстро это нужно было сделать. Но теперь эта завеса раздирается. Почему такое происходит? Наверное, самое предпочтительное истолкование этого события – видеть в этом деле метафору. Дело в том, что вот это разрывание этой завесы следует отождествлять с тем случаем, когда священник или первый священник раздирает на себе одежду. Это совершенно экстраординарный случай, когда такое производилось только тогда, когда священник слышал богохульство и не мог это терпеть. Что же происходит с храмом? Для того, чтобы понять это событие, наверное, его нужно каким-то образом соотнести с тем, о чем пишет пророк Иезекииль в 10-й, в 11-й главе, а именно: «Дух Божий, обитавший в храме, покидает этот храм». Услышьте. До сего момента Дух Божий обитал во святом святых, наполняя этот храм своим присутствием. Завеса раздирается, показывая, что Бог покидает этот храм. Потому что произошло самое великое богохульство, которое можно было только представить себе. Казнен Бог, казнен Сын Божий. Остается только здание со священными предметами, священниками, жрецами, дарами, приношениями. Но все это выглядит как тело без духа. Страшное зрелище. Это труп. Вы когда-нибудь видели старую заброшенную церковь? Кому-нибудь приходилось такое видеть? В советские времена, да и сейчас, к сожалению, это еще... Я, конечно, прежде всего говорю о здании Русской Православной Церкви, когда мы можно куда-то поехать, может быть, уже не в Москве, а в другие места. Вы знаете, меня каждый раз, когда я вхожу в вот такое запущенное здание с облезными стенами, стенами, которые заполнены мусором, иногда нечистотами, у меня каждый раз приходит, что-то в душе переворачивается, потому что есть здание, а духа там нету. И это здание, предназначенное для того, чтобы там прославлялось имя Бога, теперь просто-напросто ничего из себя не представляет. Но бывает еще хуже. Когда-то по работе, еще в 93-м году, мне пришлось с моими коллегами съездить в Голландию, в Амстердам. И у нас, мы как раз поехали туда и зацепили праздники новогодние. У нас было время. Мы ходили, гуляли по этому городу. Потрясающе красивый город. И мы попали на улицу, которая называется улица Красных Фонарей. Может быть, кто-то слышал об этой удивительной улице. Там мужчины и женщины продают себя. Но самое страшное, мы прошлись частично по этой улице, что с правой стороны, несколько этажей, люди выставляют себя на продажу, оказывая сексуальные услуги. Но с левой стороны стоит храм Римско-католической церкви. Средневековый храм. И эта улица буквально петлей обвивает этот храм. И вот это потрясающе. Утром, когда закрывается весь этот магазин, открывается храм. Вечером закрывается храм, и открывается вся эта распродажа. Ощущение мерзкое. После того, когда мы прошлись там, у многих из нас просто захотелось пойти и принять душ. Было такое ощущение, что мы извалялись в грязи. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает детей своих под крылья, и вы не захотели, говорит Господь Иисус Христос. И теперь... Все оставляется дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен грядущий во имя Господне. Все оставляется дом ваш пуст. Отчасти здесь Господь Иисус Христос говорит о храме. И вы знаете, что в Евангелии от Матфея, в 24 главе, произносится пророчество о Иерусалиме и о Иерусалимском храме, где Господь Иисус Христос говорит четко: храм будет разрушен. Не останется камня на камне от этого потрясающего строения. Один из выдающихся еврейских исследователей, историков, Иосиф Флавий, пишет об Иерусалимском храме следующее: Ирод Великий приступил к перестройке храма в начале своего царствования. Это был примерно 19-й год до новой эры. Это было невиданное до того момента дело. Этим поступком он снискал себе вечную славу. Храм представлял собой вершину всех мыслимых совершенств. К моменту его разрушения это было одно из самых величественных сооружений того времени. Современники утверждают, храм был покрыт таким количеством золота, что при ярком солнце он сиял ослепительным блеском. Внешний вид храма мог только восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз. Посетителям, которые пребывали на поклонении в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом. Вершина его была снабжена золотыми заостренными спицами для того, чтобы птицы не могли садиться на его крышу и загрязнять его. «Никого не должно удивлять, что в нашем храме была такая масса золота», — пишет Иосиф Флавий. Дело в том, что все в мире, евреи, иудеи, доставляли туда свои приношения, и у нас нет другой общественной казны, кроме священной. Богатство храма было просто фантастическим. В 70-м году первого века новой эры, в середине лета, Иерусалим после продолжительной осады римских войск пал. 9 ава, по приказу будущего императора Тита, детище царя Ирода, храм был разрушен и сожжен. 9 ава, конец июля, середина августа, самый печальный день в еврейской истории. В этот день вавилоняне разрушили первый храм в 586 году до Рождества Христова, а римляне сожгли второй храм. Удивительное совпадение. Только в этот раз римляне разрушили полностью. У них была своя определенная тактика разрушения. После того, когда они разбирали все полностью, разбивали все на мелкие куски, они еще очень часто проходились бараной по этой территории, буквально вспахивая все, а потом обильно засыпая все солью. Знаете зачем? Чтобы там больше ничего не росло никогда. Чтобы там было местом пристанище шакалов. Слава Господа покидает величественный храм. «Все остается дом ваш пуст», — говорит Спаситель. Означает ли это, что приходит конец духовной жизни вообще в Израиле, и тем более в христианстве? Конечно, нет. Не может прекратиться личная духовная жизнь, не может прекратиться общественная духовная жизнь. Все дело в том, что теперь способ и место поклонения – это уже нечто иное. Бога у человека отнять невозможно. Очень интересно видение Стефана. Он, будучи ведомый Духом Святым, прорек удивительные слова. Он говорит, Стефан, это мы об этом читаем в Деянии, в 7 главе, 47 стихе и ниже. «Соломон построил Всевышнему Богу дом». Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Ибо небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созижите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это? Бог не нуждается в здании храма. Он не нуждается даже в самых величественных зданиях. Он не нуждается в Иерусалимском храме. Он не нуждается в храме Петра и Павла. Он не нуждается в соборе Василия Великого, даже в храме Христа Спасителя он не нуждается, или в Софийском соборе в Константинополе. Бог нуждается в чем? В сердцах людей, которые принимают Его всей душою. Его не вмещают эти храмы. Итак, это очень интересный момент. Дело в том, что мы, люди, действительно нуждаемся и в способе поклонения, и в месте поклонения, и в обряде. Кто-то нуждается в священных предметах. Но на самом деле, конечно же, подлинное поклонение не заключается в месте, в способе, в каком-то специальном богословии. Подлинное поклонение – это сокрушенное пред Богом сердце. Именно этого Господь и ожидал и от евреев тогда, и от своих учеников, и от нас сейчас. Это очень хорошо понимает апостол Петр в своем послании, которое, говоря об истинном поклонении и служении Богу, пишет следующее. «Приступая к Нему, ко Христу, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, будьте выстраиваемы, как дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 1 Петра, 2 глава, 4-5 стихи. Надо сказать, что этот фрагмент Священного Писания не так уж и прост для понимания. Дело в том, что здесь есть некоторый нюанс. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Дом духовный. Мы, люди, читающие Священное Писание, очень часто многократно прочитываем многие тексты, просто-напросто не обращаем внимания на какие-то детали. Но дело в том, что дом духовный, по сути, это неправильное словосочетание с точки зрения языка, как русского, так и греческого, так и еврейского. Дом может быть какой? Каменный, деревянный, большой, маленький, уютный или неуютный. Дом духовный – это нечто особое, это не здание. Другими словами, апостол Петр говорит следующее. «Достигайте единства в Боге». Храм – это не место. Храм – это не способ. Храм – это не сакральное пространство для каждения над святыми предметами. Храм – это мы все здесь. Что делает нас церковью? Помещение, в котором мы с вами находимся? Нет. Что нас делает церковью? Господь Иисус Христос говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них, среди нас. Церковь – это объединение людей во Христе. Далее, принося духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Опять духовная жертва. Если задуматься, то жертва может быть какая? Утренняя, вечерняя. Жертва может быть, когда приносят мясо, да, то есть животное. Или жертва может быть, когда хлебное приношение. Что такое духовная жертва? Боговдохновенный автор точно понимает, о чем он говорит. Духовная жертва – это новое священнослужение, которое противопоставляется традиционному, храмовому, более примитивному и менее совершенному. Это способность принести в жертву самого себя. Это способность ради ближнего пожертвовать своими собственными амбициями, своими собственными устремлениями. Что-то изменить в своей жизни для того, чтобы впустить ближнего и сделать ему в твоем присутствии гораздо более комфортно себя чувствовать. Итак, что такое храм для нас сегодня? Конечно же, это не строение из камня, бетона и даже более драгоценных или каких-то драгоценных материалов. Первое. Храм – это прежде всего мы, наше тело, наше естество. Мы относимся к нашему телу как к храму. Если нет, то это неправильно. Наше тело – это храм, где обитает Дух Святой. Мы должны сохранять его и в телесной, и в духовной чистоте. Мы должны заботиться о наших телах, потому что в них обитает и присутствует сам Бог. Храм – это наши семьи, где мы поставлены священниками Всевышнего Бога. Обратите внимание, сколько сил, дьявольских, демонических сил сегодня брошено из экранов телевизоров и из других мест, средств массовой информации на то, чтобы рушить и разрушить семью, подорвать устои семьи. Сейчас уже такое ощущение, что для многих людей из телевизора семья – это вообще ничто. Человек никак не зависит от семьи, он и не собирается строить отношения на всю жизнь. Более всего, от чего он только зависим, это счет, который у него в банке. Но вы знаете, даже природа подсказывает нам, что единственное правильное отношение – это когда один мужчина и одна женщина скрепляет свою жизнь союзом, который они готовы пронести в течение всей своей жизни. Позавчера я вечером достаточно устал и включил телевизор, любимый свой канал Discovery. И вот там была передача, посвященная царству, подводному царству. И вы знаете, я для себя отметил интереснейшую вещь. Оказывается, даже есть рыбы, я сейчас не говорю о дельфинах там или о касатках, а рыбы, которые один раз и на всю жизнь скрепляют себя брачным союзом. Я думал, что это только аисты там какие-нибудь или лебеди, такие более животные высокого порядка. Оказывается, даже вот такие вот животные тоже стремятся. И вот если вдруг кто-то теряет, соответственно, своего партнера, они уже больше не вступают в брак. Храм – это наши церкви, это наши общины. И каждый должен знать, что мы все несем персональную ответственность за нашу церковь. Храм – это наше евангельское братство, о котором мы часто, к сожалению, забываем. Нам нужно молиться о нашем братстве. К сожалению, сегодня очень многие хотят снова все низвести до примитивной эсхатологии, а именно свести все до строительства Третьего Иерусалимского храма. Находятся мудрецы, конечно, в кавычках, которые даже знают, сколько материалов уже собрано, сколько денег собрано для того, чтобы построить здание Третьего храма, разрушенного храма, на месте Второго, который был разрушен. Сегодня ходит невероятное количество мифов о Третьем храме и огромное количество спекуляций. Невероятное количество лжезнатоков, которые только и живут, предугадывая, какая печать вскрылась сейчас, какой конь промчался, какая чаша вылилась. И вся смысл жизни сводится вот за слежением, что ж там в Иерусалиме, завезли, загнали экскаваторы, начали копать, подкоп, не подкоп, какие конфликты на этой почве. Вы знаете, это, конечно, честно говоря, печалит, потому что люди, живущие такой эсхатологией, ну, вы, наверное, знаете, что эсхатология – это как бы наука о божественном порядке конца. Они как бы думают, ну, не дай Бог проворонить Антихриста, когда он там сядет на ковчег откровения в храме, а я-то не в курсе буду. Такая примитивная конструкция конца света, как правило, сводится к четырем пунктам. Первый – должна быть разрушена мечеть Амара на Храмовой горе. Вместо нее, конечно, должен быть построен Иерусалимский храм. Там должен воссесть Антихрист. Евреи должны принять его как своего мессию, и после этого будет конец. Вот так Господь прямо обязан следовать всем этим пунктам новоявленных богословов. Тут, конечно, возникает очень много вопросов у меня, как у человека, изучающего Священное Писание. Почему-то эти люди не задумываются, что когда читать текст на языке оригинала, там нигде не сказано «храм как таковой». Потому что за Иерусалимским храмом закреплено четко слово «хиерон», а там «наос», другое слово. То есть под этим словом может подразумеваться все, что угодно. Это слово даже может переводиться как «капище». Возможно, это греко-римский пантеон. То есть на самом деле вопросов очень много. И все дело в том, что вот эта вот примитивная эсхатология, странненькое богословие на самом деле людей отводит от многих полезных вещей. Люди вместо подлинной духовной жизни и духовной работы начинают заниматься непонятно чем, отрываясь от благовестия, созидания церквей, прежде всего на территории своей собственной страны. Конечно, все эти мифологические построения некоторым холодят нервы, доставляют достаточно много адреналина, но не более того, уверяю вас. Здесь очень важно вспомнить, что сам Господь Иисус Христос говорит о божественном порядке конца. О себе он говорит так, что его приход будет как вспышка молнии. Мы прочитаем об этом. Матфея 24 глава, 26-28 стихи. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Вы задумывались, почему здесь употреблена метафора молнии? Быстрота? Нет. Особенность молнии, она не предсказывается. Ее нельзя предугадать, когда она будет. Гром можно посчитать. Это непредсказуемая вещь. То есть, конечно же, есть люди, которые хотят идти на шаг впереди перед Иисусом Христом, но Господь Иисус Христос сам говорит, что невозможно подготовиться к встрече с Ним. Не переживайте так, но я повторю еще раз. Невозможно приготовиться к встрече с Иисусом Христом. Можно приготовиться к отправлению в отпуск, можно готовиться на работу. Серьезная подготовка, когда идешь в баню. Можно даже подготовиться к свадьбе и даже к похоронам. Но невозможно подготовиться к встрече с Спасителем. Единственный выход, который предлагает сам Господь Иисус Христос, готовиться постоянно, жить в присутствии Господа Иисуса Христа. Больше выхода нету. Постоянно, здесь и сейчас, каждую минуту, каждый час, каждый день, каждую неделю, каждый год. Да, это забег может быть на очень большую дистанцию, но только такой жизни от нас ждет Господь. Готовиться постоянно, ожидать Его постоянно. Причем ожидать не ожидая, а ожидая трудясь. Ожидая трудясь. Делая то, что мы должны делать каждый раз, утром вставая на работу, призвать имя Божие для того, чтобы Господь благословил наш труд. Если кто-то едет в отпуск, также призвать Господа для того, чтобы и Он сопровождал каждую минуту, чтобы и там каждое мгновение жизни тратилось с прославлением Всевышнего. Итак, каждый день, как живые камни, мы должны отстраиваться в дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Итак, Христос умер, чтобы воскреснуть. И земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверглись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресению его, вошли в святой град и явились многим. Его смерть вернула к жизни многих усопших святых. Этот знак дан и всем нам, потому что, подобно тому, как воскресли эти святые люди, мы, его храм, также воскреснем. И это храм не из золота, камней, песка и бетона. Это храм бессмертной души, которые выкуплены бесценной жертвой, жизнью самого Сына Божьего нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.